Разбор полета.
Добрый вечер, здравствуйте. Это «Разбор полета», программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. Проведут ее сегодня Марина Максимова и Станислав Крючков, и наш гость сегодня писатель Эдвард Радзинский.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас, знаете, есть традиция, мы в этой программе задаем один вопрос всем гостям. Но мы решили в этом случае сделать небольшое отступление, мы его зададим чуть позже. Но обязательно зададим. Но решили начать в связи с последними новостями, ну и не только сегодняшнего дня, но и предыдущих недель, по поводу Сталина. Такое ощущение, что он живее всех живых. И тут масса историй. Здесь и история с главой Карельского мемориала Юрия Дмитриева. Тут как раз письмо появилось в его защиту. Подписали 200 писателей, актеров, режиссеров, журналистов, политиков. Потому что считают, что Дмитриева, это я процитирую, пытаются уничтожить за то, что историк искал места захоронения жертв сталинского террора. Здесь скандал вокруг обложки журнала «Дилетант», где Сталин в фате. И вот «Молодая гвардия» отказалась продавать новый номер этого журнала. Ну и, наконец, исторический музей отказался проводить дилетантские чтения. Здесь я тоже вынуждена буду процитировать. В связи с тем, что материалы, опубликованные в журнале «Дилетант», носят провокационный характер, это про пакт Молотова-Риббентропа, а данная дискуссия в преддверии Дня народного единства и 75-летия Великой Победы крайне неэтична.
В дискуссии есть этическое измерение.
Ну, а вы удивляетесь, да?
Ну, честно говоря, вот такой закрутки уже не ожидала.
Дело в том, что когда я начал писать о Сталине, это был 90-й год, я получил чудом, ну, под разрешение работы в президентском архиве, ибо в нем был архив Сталина внутри. Вот мне позвонил, я это часто рассказывал на протяжении лет 15, довольно известный уже тогда, а сейчас еще известный журналист. И он меня спросил: чем вы сейчас занимаетесь? Я сейчас был счастлив, я сказал, меня пустили в президентский архив, я напишу о Сталине. Он мне сказал, а зачем? Я говорю, это же только для старушек. Это была правда тогда. Я сказал, вы знаете, когда я закончу, он будет участником предвыборной кампании. Я не знаю, знаете ли вы, предыдущая предвыборная кампания, какая-то из областных организаций коммунистической партии его ввела в список, и я был счастлив. В 95-м году, когда я закончил книжку, я вышел на улицу и понял, у меня было ощущение, знаете, астронома, который понял, что звезда, которую он вычислил, существует. Шла, если вы помните, демонстрация. Это была демонстрация оппозиции. В ней шли вместе коммунисты, фашисты тогда шли. Это была... священники шли. Это и над всеми впервые был портрет его, Сталина. Понимаете, здесь есть много почему. Ну, когда Карамзин заканчивал, там писал про Ивана Грозного, он пытался объяснить, почему имя «Мучитель», которым называли современники Ивана Грозного, описывающие смуту, вспоминали об ее истоках и почему-то, а понятно почему, и относили ее ко времени Ивана Грозного, когда он практически истребил все самостоятельное, все, что думало, оставив только мастеров подковерной борьбы. И исчезли полководцы, исчезло, он подготовил смуту. И Карамзин, размышляя, почему имя «Мучитель», которым награждали его современники, сменилось на очень уважаемое имя «Грозный» в Азии, он писал, что прошло время, жертвы его давно истлели, бумаги, которые были в скобках документы, они пылились в архивах, и новым поколениям остались зримы только памятники государственной силы и великих побед. Астраханская, Казанская и так далее. Все это присоединилось туда. И поэтому, писал он, имя «Мучитель», которым называли его современники, и сменилось на это имя «Грозный». Но дальше он написал одну фразу. «Но история памятливой людей». История запомнит мучитель. Понимаете? Поэтому, что эти дети... Ну, очень смешно, я там попросил, чтобы мне написали, послали, ну, я знал, что я к вам иду, последние там вопросы и так далее. Там, неважно, какой вопрос, там был два последних вопроса. Они, конечно. Один, вот имел ли право Владимир Владимирович пожертвовать нашими 20 миллиардами, законно ли это было, отдать их Африке? И вот его интересовали законы. Я не могу ему процитировать Бенкендорфа, который, встречаясь, по-моему, с бароном Дельвигом, который все пытался объяснить про законы, он сказал, законы пишутся для начальства, а вы не смеете даже упоминать об этих законах. Я не буду ему это объяснять. А второй вопрос еще интереснее был, что любил ли Сталин футбол, и что, я думаю, перейдет ли Дзюба в Интер. Знаете, вопросы на самом деле невероятно связаны. Мы вернемся к любви Сталина про футбол, это необычайно интересно. Дело в том, что когда начались процессы, а процессы были театральным действом. То есть они начались, вот первый процесс Зиновьева и Каменева происходит в колонном зале Дома Союзов и прямо с открытием сезона в августе театральный открывается. Но это же театр. Они выходят, они сейчас будут играть в предателей, террористов, убийц. Абсолютная декорация, безумно, то есть зал декорирован, как в театре, то есть кресла с гербами СССР, стоят эти штыки, охранников чуть блистают, зал называется «Октябрьский», то есть он берет двух вождей октября и судит, а это вожди. Потому что когда Сталин там, в 18-19 год был в табеле о рангах, Ленин, Троцкий, Зиновьев, а Сталин был в самом конце, если иногда упоминался. Но это не значит, что его не было, это неправда. Дело в том, что Ленин знал, кто он, и поэтому удивительное там было распорядок дня Ленина, право входить без записи предварительной в кабинет Ленина имели только двое. Троцкий и Сталин.
Эдвард Станиславович. То
есть он тогда еще был. Ну, неважно, мы возвращаемся к нашим. И этот театр. И он знает, что он хлеба и зрелищ. И в этом же году, в 1936-м, устраивается первый чемпионат страны по футболу. Дальше процессы будут нарастать, будут брать людей и так далее. Но он заботится о народе и привозит в страну кого? Лучших футболистов мира, басков. И никто уже не занимается ни Сокольниковым, ни Радоком. А вся страна активно занимается только одним вопросом. Кто выиграет? И дальше наступает трагедия. Вы понимаете, нет, не Радок и Зиновьев, а они проигрывают. Проигрывает «Динамо», проигрывает, по-моему, в Петербурге сборная. Все проигрывают. И что делает Иосиф Виссарионович? Берет последнюю надежду – «Спартак». «Спартак» появляется на Линкольне. Он в въезжает, по-моему, на той машине, на которой Ленина еще возили, поэтому они чуть не опаздывают, там шины прокололись. И «Спартак» у чемпионов мира выигрывает со счетом 6-2. Правда, судья подсуживал так, что эти бедные баски несколько раз уходили с поля. Я ходил туда, по-моему, их уговаривал, по-моему, Молотов, их уговаривали вернуться. И Иосиф Виссарионович мог сказать, ну ведь сделают, когда хотят. Понимаете? И что, а какое зрелище мне рассказывал Плучек, главный режиссер театра «Сатира», у меня тогда репетировалась пьеса, и Плучек, который был сейчас Плучек, в дни молодости, в 1936 году назывался «Красный Плуч», потому что он был яростный коммунист, в то время как его родственник был за границей и был там знаменитый режиссер. Неважно. И Плучек рассказал мне, он участвовал, он придумывал это. Вот это зрелище, когда Красная площадь, 1936 год, покрыта была зеленым ковром, вышли футболисты «Спартака», и на мавзолее стоит Сталин, Постышев, Рудзутак, Чубарь, все стоят. И несчастный глава комсомола стоит с платком и смотрит на Сталина, а вдруг ему не понравится. И по знаку платка игра прекратится. Но Иосиф Виссарионович спокойно смотрит, спокойно. И все неистовствуют, они подпрыгивали, Постышев, Чубарь, все подпрыгивали, Рудзутак, все. Они не знали, что это прощание. Никого не будет. В течение 2 лет никого. Он им дал повеселиться, как и народу. Он о них заботился. Вы понимаете, здесь наступает очень неприятная вещь. И вы все должны ее знать. В стране советов, озаренной новью, какое имя солнцем назовешь? С волнением, благодарностью, любовью, ну все вместе. «Товарищ Сталин!» – скажет молодежь. Эти стихи, над которыми хохотали, когда они были сочинены. Там было уйма других, над которыми не хохотали. Но представить в 17 веке, в 17-м, голландский купец писал, этот народ хорошо себя чувствует только под рукой сильного владыки. Извините, но он так написал. И счастливы они только при царе Иване Грозном, писал он. Царица перед революцией, в последнем, по-моему, письме государю писала, ты много показал доброты, покажи им силу, покажи им кулак. Нам нужен кнут, говорят мне все вокруг. Вот такова, это уже почти точно, славянская натура. Это очень странно, но они так говорят. Так вот, вы понимаете, в чем дело? Надо выдавливать из себя раба. В стране было столетие крепостного права. Понимаете? И оно внутри, оно в генах. И это надо выдавливать. И люди, ведь при том, что то, что они сейчас вам там говорят, что это неэтично, потому что намек большинство как бы очень любит Сталина. Большинство, внутри большинства не все любят Сталина. Внутри большинства очень многие не любят то, что за окном. Вы понимаете? И появляется замечательный миф о действительно бескорыстном правителе, у которого был там 2 мундира, который зарплату всю клал в сейф или раздавал, посылал. Это правда. Но он, правда, не знал, у него было еще 14 дач, которые ждали государства. Нет, не потому что, поверяю вас, если бы он точно до него донесли, он бы 2 оставил. Ему это было не нужно. Это был другой человек с другими размышлениями. И на фоне этой бесконечной гонки за деньгами, на фоне коррупции, которая становится жизнью страны. Я вам сейчас прочитаю стихи, и вы мне скажете, когда грош для новейших господ выше стыда и закона. Ныне тоскует лишь тот, кто не украл миллиона.
Современность.
Некрасов.
Некрасов.
Некрасов. Бредит Америка и Русь. Говорят, наш заатлантический брат, Бог его тоже ведь доллар. Бог его доллар, добытый трудом, а не украденный доллар. Некрасов. Вы понимаете, ничего, не только не меняется. Вот лежат грабли. И вот идут новейшие господа, а там новые господа. Здесь новые русские, а там назывались новейшие господа. Но воровство-то общее. И поэтому мне так смешно, когда бедный Навальный с этим борется. Ну, милый друг Навальный, в 16 веке воеводой назначили князя Шуйского в Псков, богатейший город. Когда закончил воеводство, там не было ни богатых, ни бедных, все были нищие. Это было кормление. Вы помните, что такое кормление? То есть официально отдавали хозяину города, то есть воеводе, собирать деньги и все. И поэтому часть молодых людей, когда они видят эту безудержную гонку за деньгами, когда им сообщают об этих миллиардах, которые имеют какой-то полковник, в то время как люди и учительница подходит к премьеру и говорит, что нельзя жить на эту зарплату. Ну, и сатанеют, начинается Сталина бы на вас. Вот что начинается.
Эдуард Станиславович, а реальный человек, он живет в истории или вот в этой конкретной ситуации, когда
реальный
у него нет денег?
Реальный человек историю не знает. Реальный человек живет в реальной жизни. В реальной жизни. В этой жизни, когда ему плохо, он ищет по русскому обычаю, что было когда-то хорошо. Страна, которую мы потеряли, будет снимать режиссер. Боже, что мы потеряли? Оказывается, революцию сделали немцы, немецкие шпионы. А в 1905 году японские шпионы делали революцию. Она же была, Россия шла к революции 100 лет с 1825 года. Она шла к революции. Она была беременна революцией. И это понятие, понимаете, ведь вот я там рассказывал, как ее вели в бездну. Ее кто вел в бездну? Вот есть эта формула, которую я не знаю, кто не произносил. Революцию задумывают романтики, делают фанатики, а пользуются ею мерзавцы и негодяи. Но там же главный революционер не указан. Это власть. Она революционер главный. Она делает революции. Революцию 17-го года делал государь-император вместе с императрицей и группой, большой группой людей. Но он ее делал, потому что его папа, когда все было ясно, когда было ясно, что нужна конституция, хоть куция, любая, которую придумал Александр II, после того, как было бесконечные виселицы и черт знает что, он понял, что надо туда. Чтобы спасти самодержавие, что он понял, придется его ограничить. Это была его формула, которую сказал там, по-моему, барон Розен, или неважно кто, но он ее осуществлял. Приходит Александр III, и первое, что делает, заканчивает со всеми реформами. Вы понимаете, если бы это страшно, не было Александра Третьего, не было бы Ленина, возможно. Там все посеяно было, уже бесконечно. Поэтому революцию устраивали вместе власть. Власть, которая становится романтичной и слепой. И в чем ужас? Вот она, царица искренне, была уверена в безумной любви народа. Прямо перед революцией, в 16-м году, она едет в Новгород. И она видит, ну просто ходить нельзя, все на колени падают, толпа бросается, она не знает, что это ветер, народная любовь, что в другую сторону. Понимаете, она не знает, что происходит. Она знает, что хочет услышать. Трагедия русской власти, что она через какое-то время начинает жить в романтизме. Ну, ничего нельзя поделать. Вот Меньшиков, ну, вот приходит, вот он, власть, все. Ну, придумать, взять внука несчастного мальчика, сына царевича Алексея, которого он сделал, этот самый Меньшиков, сделал все, чтобы его не стало, и посадить его на трон. Почему? А он верит, все любят или боятся. Он не понял даже, что он сделал. Вы понимаете, до этого была Екатерина Первая. Кто она была? Вчерашняя кухарка. Она никто. А кто такой посаженный им на трон мальчик? Потомственный Романов, потомственный царь. А он кто? Вчерашний продавец пирогов. И все об этом при природном царе вспомнят. И он умный, прошедший, гениальный иногда. Гениальный. Вы знаете, как я был потрясен, когда узнал замечательный историк Павленко. Он пытался найти, что написал Меньшиков. И понял, что кроме подписи не очень, не он ничего писать. Найти не может. Он не умел писать. И представляете, какой же это гений, по правде. Смотреть карты, которые он не очень понимал. Диктовать приказы. У него сидел секретарь, который записывал его действия. Но какой и вот этот, прошедший все, бывший денщик, все понимающий, вдруг поверил, что все любят или боятся, и назначает Голицына, Долгорукова, то есть потомственных князей, назначает в Верховный Совет, думая, что они его очень любят и боятся.
Власть слепа! Да, ну некоторые скажут, что про современность так. Эдвард Радзинский, писатель, драматург, сценарист, телеведущий у нас в эфире. Сейчас мы прервемся и потом вернемся в студию.
Разбор полета. Разбор полета.
Это разбор полета, и сегодня наш гость Эдвард Радзинский. Эдвард Станиславович, а когда вот тогда, в 95-м году, вы увидели на хоругвях коммунистов фигуру Сталина, портрет Сталина, вы почувствовали себя победителем, человеком, сделавшим из забытого персонажа для кухарок, или для домохозяек, или для бабушек, как вы выразились, нового героя?
Нет, ну что вы, я же не делал никакого героя. Я решил, ну что такое наука? Вы же знаете, это удовлетворение своих размышлений и, главное, своего незнания за счет государства. Поэтому я решил дел в Сирии, тогда, которые очень хорошо прошли, после книги, и у меня была задача совершенно другая. Я пытался понять, ну, вы понимаете, у меня есть одна между нами почти, ну, не просто разница, океан. Потому что мне было 16 лет, когда он умер. То есть воздух эпохи во мне, той, все равно.
Вы успели его ощутить.
Не просто ощутить, а мне было, вы понимаете, отец писал инсценировки. Революция погубила его жизнь, я не буду вам долго рассказывать. И он, быв блестящий журналист, просто зарабатывал писанием инсценировок. Но это было не просто, одновременно он еще делал сценарии. Если вы сейчас выйдете в интернет и нас посмотрите Александр Дюма, Ричард Дарлингтон, пьеса, там будет написано перевод С. Станислава Адольфовича Радзинского и некого Сергея Эйзенштейна. Так что Сергей Эйзенштейн бывал сильно в этом доме. Другой, кто очень часто бывал, был писатель Юрий Карлович Олеша, который недалеко жил в соседнем подъезде, который приходил, потому что и отец, и Олеша были выпускниками знаменитой Ришельевской гимназии. И Олеша обязательно, ну там еще были причины, он приходил утром, его друг, с которым он приходил, стоял в коридоре, а они беседовали в одной комнате, а я подслушивал другой. Поэтому они знали, что я подслушиваю, а поэтому у них было преимущество. Они, когда Олеша говорил, что в нашем Декамероне на усах мужчины приносят запах женских поцелуев, он понимал, что это очень возбуждало большой интерес за дверью. Поэтому они переходили на французский, могли перейти на немецкий и на английский. Мне было труднее, я был ученик нашей школы, которая называется средней, справедливо. Поэтому я не мог. И это меня дико злило, когда эти просто... И они знали, что я мучаюсь. Поэтому, когда Леша... Иногда Леша кидал фразу, которую я обязательно запоминал, потому что у меня ужасная вещь. Я ведь, когда меня пускали в архив, там, я не имел права записывать там. Они не знали, что мне это не нужно. Я просто читал, выходил и дома мог абсолютно записать. У меня фотографическая была память. Абсолютно. И эту память развивал отец, потому что каждый день я учил 14 строк Онегина и должен был их сдать еще с 8 лет. Поэтому мне были все эти формулы, а он бунинскую формулу давал хорошо, был иною. В его жизни был только один потоп. Правда, потом пришел хам, но ведь тоже всего один. Понимаете, вот, а это русский, это Бунин, русского человека, ну, он всегда сделан, он как бы из древа. Из древа можно сделать или икону, или дубину, в зависимости от того, кто обрабатывает. Поэтому вот это все говорил Олеша. И тогда вот говорил замечательную фразу. Станислав, нового нам здесь уже ничего не покажут. Поэтому какой смысл жить долго? Говорил, порядочный человек в нашей стране жить долго не может. Это была ошибка. Дело в том, что когда я презентовал в парижском нашем посольстве книгу Николая II, я правду им сказал, что если бы, когда я ее начинал и нашел эту зловещую записку Юровского, то, вы знаете, если бы мне кто-нибудь сказал тогда, что я буду презентовать книгу о Николае II, в начале 70-х годов в русском посольстве, я бы сказал, не, все, что угодно, в чешском, не, в чешском, во французском, я сбегу там где-нибудь, не, в русском. В России, ребята, надо жить долго, это поверьте, потому что много происходит, очень интересного, очень интересного. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, который, я уж чувствую, вас стабит, какое самое важное решение?
Да. Мы его не задали еще.
Пожалуйста, потому что... Ну,
но я же обещала, что зададим, да, так что задаем.
Но он связан, да. Дело в том, что, понимаете, я думаю, что вам 100 раз цитировали: другие по живому следу пройдут свой путь за пятью пять, но поражение от победы ты сам не должен отличать. Это не так. Человек бесконечно принимает, как ему кажется, очень важные решения. И, как правило, что бы ты ни решил, ты ошибся.
Тоже так.
Да, для меня. Но у меня было не просто решение, у меня был ужас, по правде, абсолютный ужас. То есть, вы понимаете, пьеса «Беседа с Сократом», ее не разрешали, мою пьесу, 6 лет. 6 лет Армен Борисович Джигарханян ходил на репетиции. С ним репетировали Ромашин, Доронина, Самойлов, то есть цвет. Через 6 лет, неважно как, почему ее не запрещали, но как почему? Они правильно ее... Они почему-то думали, что все, что происходит с Сократом, касается России. Они думали, а Сократ, а это Солженицын, которого преследует народ. Потом Солженицын уехал, Сахаров, а это Сахаров. Потом Сократ все время говорил не то. Например, у нас Олимпийские игры, а в пьесе Сократ говорит, какое наказание я назначил бы себе за такую жизнь. Я кормил бы себя бесплатными обедами, как кормите вы победителей на Олимпийских играх. Потому что те, кто побеждают в беге колесниц, они дают вам мнимое наслаждение, а я подлинное. Они повара, а я врач. Но как часто афиняне мы предпочитаем повара, лезущего к нам с вкусными, но вредными явствами, суровой истине искусства врача. Опять он говорил не то, прошли Олимпийские игры. Короче, смысл наших общение состояло в том, что я им честно говорил, что Сократ касается совсем не большевиков. Сократ касается человечества. И в Библии написано: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий своих пророков и камнями побивающий посланных к тебе». Это немножко пораньше, это до большевиков. Поэтому я их убеждал, это будет всегда. И в конце концов пьесу разрешили. Нерон 4 года не разрешали. Опять там были куча реплик, которые не подходили. Ну, например, Нерон говорит сам: «Этим городом правлю не я и не великие боги, а страх. И в этом городе страха давно перевелись люди. Остались только мясо и кости людей». Опять я им пытался объяснить, что это касается любой деспотии. Они почему-то думали, что это касается только их. Понимаете? Но потом и это разрешили через 4 года. А потом наступила перестройка, и мне все разрешили. И у меня, образовалось 9 пьес в Москве. Причем в них играли. Там «Я стою у ресторана, замшосно сдохнули рано» Гундарева и Шакуров. «Она в отсутствии любви и смерти» Доронина и Немоляева, Жени Симонова. В театре Ермоловой шла спортивные сцены, играл Меньшиков. Опять же, Доронина, Догилева и Павлов, постановка Фокина, там Гончарова. Другой спектакль наш, «Декамерон», постановка Виктюка, опять звездный состав. Здесь на Бронной 2 спектакля. Продолжение «Дон Жуана» играл Миронов и Дуров в крохотном зале. Малая сцена. Декорации замечательного ныне режиссера, сына Эфроса, Крымова. Первые декорации, он еще мальчик. Там же Лунин, в котором броневой... Что я репетировал Лунина долго даль. Ну, постановка продолжения «Дон Жуана», 5-й спектакль, который поставил Эфрос. И что мне нужно было сделать? Я должен был решиться закрыть историю драматурга. В этот момент открылись архивы. И я сделал то, о чем я всегда мечтал. Я нашел записку Яровского.
Что вы почувствовали?
Я не просто нашел ее, я ее опубликовал в «Огоньке». Представить сейчас, что это было. Там человека посадили, который отвечал на письма. Я сошел вниз, там 5 миллионов тираж был. Страна, вы понимаете... Все знали, что царя расстреляли, что убили, но это зримо, это когда он спокойно описывает, как девочки стоят на коленях, как в них стреляют, они закрываются подушками, бегает эта несчастная служанка, как тут же падает царь. Вот все это назывными, быстрыми предложениями. Вы понимаете, это было... И у меня компьютер перегорел, когда я диктовал, я тогда не писал сам, не печатал, я диктовал своей знакомой, и у нее она от ужаса, видимо, такой был взрыв ужаса, что сгорела плата. Но это было невероятно. И я понял, и тогда же, занимаясь запиской Юровского, я нашел показания охранников Сталина, которые меня просто убили. Это были показания, где было написано, что он отдал приказ, который никогда не отдавал, не охранять, что они никогда не слышали такого от него приказа. И Лозгачев, в скобках охранник, нашел его на полу. И я подумал, а если встретиться с Лозгачевым, я с ним встретился. Я записал и ввел в книжку все, что он сказал. Но не в этом дело. Я понял, что мне придется изменить жизнь. Вы понимаете, Википедии нету. Я не профессор, у которого аспиранты и студенты, которые будут ходить и проверять, на какой странице и правильность цитаты. Я кончил с отличием историко-архивный институт. И я абсолютно представлял, что я решил сделать. Я решил написать о Сталине, я решил написать о Николае, и я решил написать о Распутине тогда. Александр II появился потом. И я понял, что, вы знаете, в архиве, я никогда не забуду, я пришел, помню, в архив, на это была практика. И мне показали ложбинку. У стола такая ложбинка. Оказывается, великий историк Соловьев, приходя в архив, делал так. Но приходил в архив он каждый день. И поэтому от движения стула образовалась ложбинка. Это, вы понимаете, это монастырь. И я должен был бросить театр, который я обожал. Бросить, когда я мог сделать все. Когда я стоял у памятника Тимирязева, потому что иногда спектакли совпадали, и думал, куда пойти, в Доронинский МХАТ, потому что там тоже шла пьеса, старая актриса на роль жены Достоевского, или в театр Маяковского, или на Бронную. Они совпадали иногда, три спектакля. Я мог, тогда у меня было планов, но я должен был все. Я понимал, сегодня перестройка, завтра другое. Они открыли архивы, завтра закроют. И я должен торопиться был. Понимаете, потому что я должен был понять, что произошло со страной. Страна, которая, ну, Святая Русь, которая начнет срубать кресты, ставить флаги, линючки, как сказала старушка, на церкви, убивать священников, которые вчера говорили молитва специальная за здравие всего царствующего дома, а через 2 года встречают телеги с мертвыми Романовыми. И Юровский записывает. Это отряд верхоседских рабочих. То есть это вчерашние крестьяне, которые пришли на работу. И они говорят, ой, что же вы нам их неживыми привезли? Они думали, что казнь Романовых будет им поручена. Огорчились, что им не дают расстрелять один тех, за кого они молили. Молились каждый день.
Почему это произошло, Эдуард Станиславович?
Ой, милый, это мы завтра разойдемся. Я начну. Этим я занимался. Я написал эти несколько книг для того, чтобы ответить на этот вопрос. Я вот меня позвали в Думу, не в Думу, а в
Совет Федерации.
Совет Федерации, и я им должен был за 30 минут рассказать, почему это произошло, и то не успел. Дело в том, что я сестру Таланта, то бишь кратко, с ней не знаком абсолютно. То есть мы с детства, у нас никаких точек соприкосновения с этой дамой или девушкой, или наоборот, подростком, я не знаю, как, нету. Я не умею. И здесь мне нужно было говорить, к сожалению, я до конца не успел, но очень много я им сказал. Самое главное, я думаю, я сказал свою любимую цитату. Понимаете, французский король попросил французского судью об услуге. А судья сказал: «Ваше Величество, суд услуг, к сожалению, не оказывает. Суд выносит приговор». Вот так же и история. И когда ее просят об услуге, а ее все время просят во имя патриотизма, вот хорошо, что сейчас нам нужен крепкий Сталин, давайте мы его, нужен порядок, там много позитива. Вот когда начинают места, где корабль потерпел сокрушительное крушение, объявляются местами наших побед, то горе стране. Знаете почему? Она будет как белка в колесе бегать, повторяя невыученный урок.
Россия
ведь
учит
она урок? 70 лет, 80 бегала после февральской революции для того, чтобы куда прийти-то? На точку исхода от капитализма к капитализму? Путь-то этот проделали. И от воровского капитализма к воровскому?
А были моменты, когда в русской истории свирепствовала не дубина, не страх, как вы сказали, а вот образ и икона? Хотя бы отчасти.
Это, наверное, в народе было бесконечно. Здесь же разные жизни. Народа, святых, которые всегда были. Вы понимаете, история, как один мужик трех генералов прокормил, это и есть российская история. Он кормит. Этот мужик и прокормит. И когда мне объясняют, кто победил в Отечественной войне, ну, милые, кто победил величайшего полководца конца века Карла? Кто победил? Петр, который тут же пошел, чуть не потерял всю армию, подойдя к пруту в турецкой кампании? Нет, победил солдат. Кто победил Фридриха, величайшего полководца, Елизавета или ее начинающие тогда Румянцев и так далее? Да нет, победил солдат, о котором Фридрих замечательно сказал, об этом русском солдате. Он сказал: его мало убить, его надо потом еще и повалить, потому что он стоит.
Когда говорят, что Сталин победил Гитлера...
Так он знал, он сам говорил, он правду говорил: выпьем за великий русский народ, потому что тех страданий, того чудовищного напряжения, которое вынесла страна, это невероятно, невероятно, невероятно. И вот поэтому в доме, когда я вам начинал говорить, там же еще были, там кроме Олеши, там был и Светлов, который писал музыку, писал слова к песням его инсценировок. Там был огромный круг, раньше туда приходил Бабель, там был весь круг интеллигенции в этом доме. И со Шкловским он работал и написал сценарий Менделеева. И что Виктор Борисович это был... Я же не понимал еще тогда, что Виктор Борисович великий. А Виктор Борисович был Виктор Борисович, который любил пельмени, которые делала мама. Вот это был Виктор Борисович, и надо было посмотреть, останется ли что-нибудь от этих пельменей, потому что он, у него был большой настоящий аппетит. Борисович у меня был тоже, и у сестры. Вот, поэтому, да, это и, но у тех людей, вы знаете, что было? У них было верное ощущение невероятной ценности жизни. Они все понимали, что квартиры, машины, титулы, деньги уничтожаются в одну секунду росчерком пера, что в 2 часа ночи ехала машина, у ней были фары, и она так по домам был свет, который отражался и в окнах. И был вопрос, где остановиться. И когда не у вас, а в другом подъезде, все ложились спать спокойно. И хорошо, это касалось верхушки интеллигенции. И верхушки армии, как мы с вами знаем, и верхушки партии. И это касалось той самой элиты, которую он периодически истреблял. Весь вопрос, почему? Знаете, ну вот так как, чтобы этого у меня в голове не было, потому что это мучает безумно, я придумал читать пьесы вслух. Вот я буду сейчас в зале Чайковского читать «Загадки Моцарта». Это для меня спасение. Я оставил эту пьесу, я никому не разрешил ее ставить тогда еще. Ее поставили только в Италии, я для них писал. Это был юбилей смерти Моцарта. И ее исполнили в театре Сан-Карло, и все. Дальше она принадлежит мне. Я ее читал со всеми оркестрами, сам с Лобковским, Плетневским оркестром, Светлановским оркестром. Сейчас будет еще оркестр. Это спасение такое от этого ужаса, потому что, к сожалению, все книги об ужасе, и Распутин, и Сталин, и Николай. Я ведь, когда я соединил все показания, не только Юровского, а всех, кого я нашел, и восстала картинка расстрела, это ужасно.
Вы пожалели когда-нибудь о своем решении?
Да. Много раз. Но я жалел, но если мне бы сказали, и вы возвращаетесь... Нет, сказал, я продолжаю. Но я жалею безумно, потому что это другая жизнь. Это не моя жизнь. Я не так привык жить.
Нынешний
я веселый человек.
Иное?
Что?
Нынешние концерты – это иное? Это не возвращение в театр?
Это возвращение. Это не возвращение быть не может. Это прикосновение к тому же. Понимаете, это спасение. И когда они приходят в зал, то если эти устроители прямой речи и моя Анна Чуканова не будут это делать, то я сам побегу и буду просить уже бесплатно выступать, только чтобы это было.
Ближайшие концерты когда?
Ближайшие, это ужас, я слушаю свой голос. Второго. Это вот, там уже все, полный зал. Там это ужас, и мне так хочется это сделать.
Последний, наверное, вопрос. Не могу не спросить по поводу Испании. Там мы эксгумировали и перезахоронили останки Франко. Многие спрашивают, ждать ли нам того же в отношении Ильича?
Ну, сейчас я, знаете, со всей большевистской прямотой скажу, что я не знаю. Потому что на самом деле это необходимо. Понимаете, необходимо по отношению к этому несчастному, которого Иосиф Виссарионович и тогдашние вожди превратили вот в этот нетленные мощи. Атеист Ульянов лежит превращенный в нетленные мощи. В общем, великий атеист Ульянов. Поэтому пока он там лежит, это вы запомните, революция продолжается. И это насилие, и это ярость. И когда в стране ярость, вы понимаете, я все хочу понять, почему никто не говорит. Мы, богатейшая страна мира, занимаем первое место по самоубийству мужчин. Первое место сейчас в мире по самоубийству мужчин. Женщины чуть подкачали, и вместе с ними третье. Вы понимаете, это не цифры, это диагноз.
Это очень большой и долгий разговор. К сожалению, у нас всего лишь час был для того, чтобы разобрать полет. Полет да. Эдварда Станиславовича.
Полет.
Полет продолжается. Марина Максимовна Стас-Крючков, спасибо вам огромное.
Спасибо, до свидания.
Разбор полета.